Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей вас ждет продолжение цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. «Газпром» ограничил поставки газа на Украину. В Грозном совершено нападение на сотрудников чеченского ОМОНа. Россия с сегодняшнего дня возглавляет «Большую восьмерку». Россия сократила поставки газа в направлении Украины на 120 миллионов кубометров в сутки, сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Сегодня утром началось снижение давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему. Накануне Украина отказалась от последнего предложения России получать российский газ в первом квартале 2006 года по прежним тарифам при условии подписания соглашения о переходе с апреля на рыночные цены. По словам Куприянова, «Газпром» готов подписать контракт с Украиной в самое ближайшее время, но не видит готовности к этому со стороны Киева. Украинские власти, в свою очередь, заявляют, что в стране достаточно газовых резервов, чтобы избежать энергетического кризиса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Президент Виктор Ющенко поручил правительству принять все необходимые меры для того, чтобы население не ощутило на себе недостаток российского газа, а местная промышленность имела возможность работать при сокращенном режиме поставок. В первую очередь могут пострадать потребители Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей. Вместе с тем украинские власти заявляют, что в стране достаточно резервов газа для того, чтобы справиться с возникшей ситуацией. Российское голубое топливо составляет около трети на украинском рынке. Примерно столько же Украина добывает сама, и более 40% потребляемого газа поставляется из Туркмении. Накануне официальный Киев отверг предложение России поставлять газ по старым ценам еще 3 месяца. При условии перехода с апреля на новые тарифы. С этого времени «Газпром» предлагал Украине платить уже не 50, а $230 за 1000 кубометров газа. В правительстве эту цену называют необоснованной и расценивают газовый ультиматум Москвы как политическое давление на Украину. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Чечне в результате нападений в новогоднюю ночь погибли 3 сотрудника милиции и 3 местных жителей. Несколько человек получили ранения. В центре Грозного в перестрелке с группой боевиков погибли 3 бойца чеченского ОМОНа. Еще 2 были тяжело ранены. Ведется поиск нападавших. В результате другого нападения в чеченской столице погибли 3 женщины, мужчина и ребенок. В Гудермесе неизвестный открыл огонь по милицейскому патрулю. Ранен сержант милиции. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий право победившей на региональных выборах партии выдвигать кандидатуру главы субъекта Российской Федерации. Как сообщила сегодня пресс-служба Кремля, Путин подписал еще несколько изменений в российское законодательство, в частности, об отмене налога на наследование и дарение для близких родственников.
Радио «Свобода». Новости.
Россия с сегодняшнего дня возглавляет «Большую восьмерку». Москва приняла председательские полномочия сроком на год от Великобритании. Россия впервые возглавила группу наиболее влиятельных стран мира, к которой она присоединилась в 1997 году. Одной из основных тем председательства России заявлена глобальная энергетическая безопасность. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 4 взрыва. Бомбы были заложены у входов в рестораны, а также на пути следования патрульных машин полиции. По данным Министерства обороны Ирака, ранены не менее 8 человек. В Израиле усилены меры безопасности в связи с новогодними праздниками и Ханукой. Установлены дополнительные блокпосты на въездах на палестинские территории. Ведется круглосуточное патрулирование на дорогах. Из Израиля передает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Министр обороны Шауль Муфас заверил общественность Ашкелона, что армия обороны Израиля сделает все возможное, чтобы уберечь их от ракет. Каждый, кто обстреливает граждан Израиля ракетами «Кассам» в Ашкелоне или Сдероте, отныне находится под прицелом Израиля, заявил министр обороны. Напомню, что на днях Израиль объявил в секторе Газа зоны безопасности территорию вдоль границы с Израилем шириной в 3,5 километра. Между тем, в спецслужбы Израиля поступило около 50 агентурных предупреждений о готовящихся терактах. Наиболее вероятными целями террористов считаются ханукальные торжества. 2 суток на западном берегу Иордана продолжается операция по розыску лиц, причастных к теракту, в результате которого в четверг, кроме самого палестинца-смертника, погиб израильский офицер и еще 2 палестинца. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Между тем, на севере сектора Газа 2 палестинца были убиты и по меньшей мере один ранен в результате удара израильских войск. Армия заявляет, что удар был нанесен по боевикам, которые готовились выпустить ракету по Израилю.
Радио «Свобода». Новости.
В России с 1 января вступают в действие поправки к правилам дорожного движения. Кроме того, в новом году в России начинают действовать 24 новых дорожных знака, а 18 уже существующих знаков будут видоизменены. Эта мера направлена на приведение российских стандартов к международным нормам. В Азербайджане с сегодняшнего дня введены в обращение новые денежные знаки. С подробностями Елчин Таироглу.
Один азербайджанский монат, согласно сегодняшнему курсу, равен 1 американскому доллару и 10 центам. Дизайн новых купюр был выполнен дизайнерами денежных знаков евро. Новые азербайджанские монаты напечатаны в печатном центре Национального банка Австрии. По словам председателя правления Национального банка Азербайджана Эльмана Рустамова, дизайн денежных знаков символизирует независимость страны. Они отражают культуру, национальную литературу, государственность, карабахскую проблему, образование и экономическое будущее Азербайджана. Уровень защиты маната равен уровню защиты евро. У них имеется 30 степеней защиты. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
На большей части территории Европы стоит необычно морозная и снежная для этих мест погода. В Женеве и Цюрихе из-за сильных снегопадов прервано дорожное движение. Во Франции нарушен график движения поездов. Без электричества остались 3000 человек в Польше и 2000 во Франции. Напомню основные новости к этому часу. Россия ограничила поставки газа на Украину. В Грозном совершено нападение на сотрудников чеченского ОМОНа. Россия с сегодняшнего дня возглавляет «Большую восьмерку». На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Радио Свобода. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Лицом к лицу». И у нас в гостях народный артист России Александр Филипенко. Вопросы ему задают журналисты Фарук Фарда, главный редактор выходящей в Москве афганской газеты «Навид», и Павел Подкладов, обозреватель РТВ Подмосковье. Ведет программу Марина Тимашева. И в начале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Филипенко Александр Георгиевич родился в Москве 2 сентября 1944 года. В 1967-м закончил Московский физико-технический институт, работал старшим инженером института геохимии и в то же самое время становится актером, потом режиссером студии МГУ «Наш дом», звездой КВНов в составе сборной МФТИ. С 1969 года по 1975 актер театра драмы и комедии «На Таганке», играл в «Гамлете», в «Товарищ Верь», в «Тартюфе», «Часть и пик», «Пугачеве» и других спектаклях. В 1974 году Александр Филипенко закончил режиссерское отделение театрального училища имени Щукина и на следующий год был зачислен в труппу театра имени Вахтангова, где и служил до 1994 года. Был занят в спектаклях «Русские водевили», «Ричард III», «Игроки», «Брестский мир», «Кабанчик», «Уроки мастера» и так далее. Навсегда запомнился театральной Москве монологом по пьесе Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Много выступает с сольными программами по произведениям Зощенко и Аверченко, Чехова и Гоголя, Булгакова и Платонова, Довлатова, Гринштейна и Акунина. Удостоен премии за верность высоким идеалам литературы на эстраде. Сотрудничает со знаменитыми джазовыми музыкантами. В кино Александр Филипенко дебютировал в 1969 году. Это был фильм «Я его не невеста». С тех пор сыграл в доброй полусотни картин, в том числе таких, как «Гори, гори, моя звезда», «Бумбараш», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Мой друг Иван Лапшин», «Визит к Минотавру», «Убить дракона», «Трудно быть богом», «Карьера Артура Уи». Снимается в телесериалах, например, «В бедной Насте», «Адъютантах любви» и «В мастере Маргарите». Озвучивает мультипликационные фильмы. В 1995 году Александр Филипенко возглавил театр «Монодуэт Трио», в репертуаре которого значились «Поезд на Танугу», моноспектакль «Мертвые души», «Фальбала по бедным людям» Достоевского, «Вечер однакных пьес» Вацлава Гавела «За нашу и вашу свободу». В 1999 году за «Мертвые души» Александр Филипенко удостоен Государственной премии Российской Федерации, и он народный артист России. За последние годы, кроме нескольких ролей в антрепризах, сыграл Антонио в «Шейлоке» театра «Эцетра», Клавдия и отца Гамлета в «Гамлете» театра «Сатирикон», Сатина в спектакле «На дне» театра Олега Табакова, Ихарева в «Гоголевских игроках». Теперь я по традиции быстро это все проговорив, должна спросить у Александра Георгиевича, все ли я верно сказал, нет ли желания добавить?
Нет, все замечательно, все есть. Наконец-то правда обо мне. Место работы мое постоянное сейчас – Москонцерт, любимый Москонцерт, при котором и существует наш вот такой литературный театр «Монодуэт-трио». Вот, и сейчас продолжаю еще сотрудничать с разными театрами, но все правильно.
Александр Георгиевич, тогда я сразу начинаю вот с чего. Вчера, когда я звонила с вами договариваться еще раз, то ваша супруга сказала мне, что вы на съемках. Сегодня вы пришли из театра. Где вы были вчера и где вы были сегодня?
Ночью я был дома. Но и ночная съемка была поздняя, а утром репетиция в театре Моссовета. Сергей Юрьевич Юрский предложил мне участвовать в его театральном проекте. Разве можно было отказаться? Нет. Так же, как Бортко нам и предложил на Патриарших прудах сниматься. Мы не были знакомы. Мы там увиделись. Он говорит, а Азазелла сыграешь? Конечно, я сказал да.
Александр Георгиевич, что за работа с Юрским? Просто несколько слов.
Ну, это его пьеса Вацетиса на современную тему. Модельная драматургия такая. Мрожек, Гавел, это все, на чем мы воспитывались в далекие 60-е. Вот в этом же стиле, в общем, путаница некая. Это пьеса Юрского. Мне очень нравится, что там заложено уже такой элемент формотворчества. Стиль и жанр прочерчивается перышком, что мне нравится. Даст Бог нам бы всем актерам, а театр дело коллективное, каждый по-своему понимает стиль и жанр. А это по мне самый больной вопрос на театре. И вот нам, надеюсь, это удастся к марту, к 27-му, дню Международного дня театра. Мы все привыкли, мы шестидесятники привыкли все к дате. День театра, 27 марта. Вот, даст Бог. И мне будет не стыдно, Марин, позвать тебя.
Я надеюсь. Александр Георгиевич, а просто два слова буквально о роли в этом спектакле. И с кем из партнеров вы работаете?
Сергей Юрьевич сам играет. Яцко, Лариса Кузнецова. Все мне нравится. И роль. Два разных персонажа я играю. Разные костюмы и гримы там. И даже одна есть сцена, где мы выходим с Яцко. Он в гриме Чехова, я в гриме Толстого. Вот даже так. И там вот такой есть эпизод. А потом есть к финалу мощный монолог. Так, страницы на 4. Ведь как актеры соглашаются, я так думаю, на те или иные проекты в кино или в театре? Утром звонок, днем вам привозят сценарий. Конечно, к вечеру ты его уже прочел. Небольшое совещание с теневым кабинетом. И к 12 ночи ты уже либо звонишь и говоришь, вы знаете, вот все вот завтра бы, понимаете, а мне уже сделали предложение, вот с Радио Свобода, я не могу. Или сразу говоришь да. Если ты говоришь да, ты целиком должен подчиняться воле режиссера все-таки. А соглашаешься ты, если чувствуешь, что есть хороший кусок в роли, как бы сказать, ну, что там, образно говоря, хороший кусок мяса, филе по-суворовски с кровью такое есть. На чем я отберу все взятки, если кто картежник? Что я сниму банк? Говорят, так Де Ниро отбирал киносценарий. Если из 9 эпизодов в 2, в 3 он берет. Самый яркий пример, Марина, «Визит к Минотавру». Вот все об этом помнят. Замечательный остросюжетный роман Вайнеров братьев. И в конце вот монолог вот этого настройщика Белаша. И все «Ца-царап, ваш билет!» А Минотавр тоже хочет жить. И вот этот мощный монолог, он всем запомнился. И вот встречает меня на улице, она: «О, контролер, цап-царап, ваш билет!»
Нет, я позволю себе только один маленький иронический комментарий перед тем, как передать слово Павлу Подкладову, обозревателю РТВ Подмосковья. Это то, что вот этот человек, даже не спектакль, это монотеатр, человек-оркестр, еще рассуждает о коллективном...
Марина, умоляю, только не надо цитаты, которые в интернете висит, что ему не нужен режиссер. Это Калягин говорил. А он обо мне теплые слова сказал, но не добавил. Там есть вторая часть. И только Стура, Роберта Стура, он слушается беспрекословно.
Нет, Александр Георгиевич, я далека от этой мысли. Я всегда считал, что актеру нужен режиссер, и теперь вопрос Павла подкладываю.
Александр Георгиевич, я нисколько не умаляю достоинств драматурга Сергея Юрского, потому что известно, что кто такой Вацетис. Но, тем не менее, вы воспитаны или даже, можно сказать, пропитаны высочайшей литературой. И не кажется ли вам иногда баловством вот такие вот пьесы?
Ну, вы можете называть баловством, а я бы сказал, что это формотворчество. Мне нравится, когда сейчас все играют «я» в предлагаемых, как бы что-то все необязательно. Я не скажу, что я много видел современные спектакли и современные драматургии читал. Необязательность меня волнует. Я привык, что все должно быть выписано. Нас учили в «Щуке» завизируй, а потом импровизируй. Слово «как пойдет» я ненавижу. Когда так говорит актриса, я могу стулом ударить. Понимаете, это не то. Ну, это образно, простите, виноват. Все перышком должно выписано быть. Так я привык, так на физтехе меня учили. Формула. Актер должен понимать свое место в формуле, Эфрос говорил. А понимать, значит, сознательно творить на формулу. Мне нравится формула Юрского. И там, посмотрите, есть болевые точки, и там и вопрос, как же нам быть и как жить. Извините, забегая вперед, я, может быть, выдаю много, Сергей Юрьевич простит меня или нет, но финал трагический. При всем хуморе Толстого и Чехова, чем это деталь маленькая была. Это некий, как бы реквием, это... Вы знаете, вот мысли скачут, вот я прочитал Рассанина книгу «Прощание». Как-то мне так стало спокойнее. Хороший, умный человек. Мне как-то все рассказал про то, что мы все люди прошлого века, и мы уже в пантеоне, в историческом музее. Другое время, другая страна, все другое. И я успокоился. Вот мы все мучаемся, вот как нам быть, как с чем мы уйдем. Вот все мы мучаемся, и пьеса, в общем, и об этом тоже, размышления об этом. И надо нам выговориться всем, тогда мы успокоимся. Дневник переживаний в свое время я вел, выписывая из головы все, что у меня, все, что бродило, весь стресс за день, надо было выписать на бумагу, увидеть глазом, обязательно написать вывод. И увидеть глазом этот вывод, что я не прав, или нет, не прощать, нет. И увидеть его, и успокоиться. И тогда ты вывел из себя этот стресс. Это он не бродит по тебе, не бьет по печени, по желудку или куда-нибудь еще. То, что мы... о другом что-то мы.
Нет.
Поэтому нет, я отстаиваю пьесу, мне она очень нравится. Еще забегая вперед, великое счастье, что сейчас в моем положении я могу выбирать. Я могу отказываться иногда очень резко, но проблема выбора, она самая главная у нас. И как Левитанского вспоминаю, я Кушнера читаю, грустного, на эту же тему, что с парохода сойти современности хорошо самому, до того, как по глупости или из ревности тебя мальчики сбросят с него. Идет грустный Кушнер. Но ему как бы отвечает Левитанский, все правда, милый друг, две жизни нам не жить, есть восхода час и час захода, но выбор есть. И дивная свобода в том выборе, где голову сложить. Вот на сегодняшний день, вот это для меня, вот эпиграф.
Тут я просто паузу должна выдержать и предоставить слово Фаруку Фарда, главному редактору выходящей в Москве афганской газеты «Навид».
Давно, почти 20 лет или 22 года назад, один из известных режиссеров, тогда Советском Союзе была, приехали в Афганистан. Я русский язык вообще не знал, к сожалению, его имя забыли, фамилия. Только слов, которые он сказал, я вспоминаю всегда. Он сказал в пресс-конференции, в мире есть несколько видов кино. Очень высший сорт кино, хороший, плохой и индийский. Да? Я вас спрашиваю, сегодняшнее российское кино на эти уровни, на каком месте находится и почему?
На каждом уровне есть свои фильмы. Есть и индийское кино у нас, есть и плохое, вот сейчас об очень хорошем. Ну, не так много, я видел, учитель, вспоминаю вам хороший пример, они есть. Когда на одном из концертов, когда я вот так высказывался, резко, может быть, о молодежи, ко мне подошла молодая студентка в ГИКа. Ну что же вы же на так? Зачем вы так вот о нас? Вот подождите, деньги найду, сниму кино, я вас приглашу. Всегда у нас в России, в Советском Союзе было вот и хорошее кино, и плохое. Этот режиссер абсолютно был прав. И индийское кино. Но тогда мы смеялись над индийским кино. Плохое мы не смотрели. И я вспоминаю, что «Бриллиантовая рука» как-то не получил, может быть, такой в свое время, когда была премьера, такой оценки критиков. Но вот шли годы, и этот фильм каждый раз показывает, мы с удовольствием смотрим, поскольку там точно выдержан стиль режиссером. А индийское кино, а вы попробуйте вот в этой манере вот нашему актеру поиграть, это невозможно. Буквально вчера были с Юрским споры, он тоже, я видел одного актера, вот современного, очень известного, ну, не нравится категорически. И я согласен с Сергеем Юрьевичем, но попробуй сыграй в его манере. Это невозможно. Это тоже надо уметь. А ведь на каждом уровне есть свой зритель. Вот это важно. Мыслим вот куда моя уходит. Когда у нас в России будет такая же Star System, система агентств, и мы все разобьемся по полочкам, и хорошее кино будет сниматься только с этими актерами и только с этой агентурой. И будет очень трудно из одной в другую перейти, и все будем... Вот звездочки будут. 3 звезды, 4 звезды, 5 звезд, вот такое. Когда вот это устоится, когда будет закон о рекламе, о меценатстве, о всех вещах, вот тогда это, может быть, разобьется. И наша будет упорядочена, наша профессия. Это к вопросу, что все разбивается вот по уровням. Это впереди нас ждет. И ничего нет плохого, что у нас будет хорошее, плохое, среднее и индийское кино.
Я напоминаю, что в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях народный артист России Александр Филипенко. У микрофона Марина Тимашева. А вопросы нашему гостю задает Павел Подкладов, обозреватель РТВ Подмосковье, Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навид».
Ну, раньше был идеологии командовал все.
Да, да,
да. А сейчас бизнес командует.
Да.
А по идеологические системы я видел, например, «Война и мир». Вообще в мире нету такой фильм. 17 часов весна, наверное.
17 тоже, мгновений,
да,
весны.
Я хорошо вспоминаю, я встретился с господином Юлианом Семеновым в Афганистане и его дочерью, и про этот фильм мы разговаривали. Они фильмы, тогда бизнеса не было, все идеологические системы, но там были точки, которые человек сидел спокойно и фильм с начала до конца смотрел. А сейчас много есть таких фильмов, которые бизнес руководит эти фильмы, но до конца много не
время.
Не поддерживает зритель.
Чуть-чуть не время. Угу. Вы понимаете, мы участвуем в истории. Мы не понимаем, что мы малая частица вот сейчас. Конечно, мои минуты мне драгоценны. Они ушли и все умерло, пропало. Но через год, два, три, пять, десять... Мы придем к этому обязательно. Разъезжая по России с концертами, я знаю, что проснувшись от этого шока, назовем, ну вот всеобщей перестройки такой, местная интеллигенция и даже местные, как их называют, сельский учитель, вот для меня мерило, чтобы пришел сельский учитель. Они уже что-то имеют заработать, прийти в театр на спектакль, и они хотят уже серьезной литературы на сцене. Они этого просят. Также появятся те богатые люди, которые сделают за хорошие деньги. В итоге мерило все равно будут, конечно, сколько стоит ваш фильм. За хорошие деньги купят хорошего сценариста. Просто еще не всем сделали предложение, от которого они не смогли отказаться. И не всех собрали в одно место. Организаторы производства выходят на первое дело во всем. И в экономике, и в театре, и на телевидении. И вот я сейчас уже слышал одну из газет, когда статья... Имя важнее денег. Вот когда для нас это будет важно, а когда размер букв на фамилии Филипенко на вашей афише будут волновать вас, а я буду соглашаться или не соглашаться, или мой агент, вот тогда как-то все упорядочится. Придет такое время, я чувствую. Все равно Достоевский и Толстой будут у нас на экране.
Александр Георгиевич, я тогда сразу перехожу именно к тому, что, ну, Достоевский уже был на экране даже телевидения, мы вспоминаем, да, сериал «Идиот», и сейчас идет «Мастер Маргарита», и все знают прекрасно, что вы уже второй раз заняты в экранизациях романа «Мастер Маргарита». В первый раз это был фильм несчастного Юрия Гарга.
Почему?
Ну, потому что он не вышел на экраны, и для человека это все-таки, наверное, ужасная трагедия, так или иначе. А теперь это телесериал Владимира Бортко. Вы играли в первой экранизации Коровьева, во второй Азазела. Мне кажется, хотя я не актриса, и мне трудно судить, что все же Коровьев для актера история куда более благодатная.
Ну, конечно.
Так
там
это? Почему?
Больше Филиппа Суворовски с мясом. Больше. Ну что, Марин, ну, у Азазелы две. Когда я Бортко сказал «да», пришел домой, взял томик Булгакова, две сцены у Коровьева, у Азазела. Хорошие такие вот в Александровском саду. И он их забирает вот в конце, предлагает с Воландом прогулку и забирает их из подвала. И все, вот и все.
Ну, помимо этого, Коровьев просто обаятельный, а Зазыл это все...
Нет, обаятельный бегемот. Ну, почему я? Почему? Ведь бегемот обаятельный. Пусть бы он. Ну, почему я должен идти на встречу с дамами? Ох, вот ради этой фразы Маринской. Ох, и трудный народ эти женщины.
Поняла. Да, вопрос Павла Подкладова.
Александр Георгиевич, вы уж извините за такой банальный, может быть, вопрос, но тем не менее, вот в одном фильме Азазелла, в другом фильме Коровьев, а может быть, как в той песне «Я Гамлета в безумии страстей», которую год играют для себя, вы всегда соглашаетесь с выбором режиссеров, может быть, вы видите себя Воландом?
Нет, нет, в данном случае, я повторяю, у меня же есть свои 2 часа. Один на один, когда я дома, когда я все соображаю. Конечно, быстро это надо решить для себя. И все. Я знаю один пример. Вот такой меня поразил совершенно. Просто это недавняя работа и очень приятная для фильма «Брежнев». Хотя там все переначали, переделали. И, даст Бог, выйдет и 6 серий режиссера Снежкина. И вот Шакуров, вот он, с Сереженьком, с ним давно знакомый. И он это рассказал. Я с Богданом Ступкой пробовался. И тут Кристиан Сурбин Сережа. Он вот сказал, я, знаете, ему предлагали другую роль, я не хочу ее играть. Как нам уже, ну, все сроки уже, вот графики на столе лежат. А кого вы хотите? Я хочу Брежнева. Пауза была. А вы можете послезавтра приехать? Он говорит, могу. Он приехал, им все показал, и они говорят, можете подождать еще час? Он подождал, они сказали, да, все, мы вас утверждаем. Понимаете? Это редкий случай. Нет, у меня не было. Белая зависть к Сереже, что вот так может он сказать и сделать. Вот. Чаще я отказывался, поскольку, ну, предлагали каких-то негодяев, злодеев, бандитов, убийц. Я это все уже отыграл. И особенно вот, когда это современный материал, мне интересно. Когда я в это время могу с эстрады почитать Булгакова, Платонова, Довлатова, Зощенко, ну что вы.
Извините, можно я тут не могу ни вопрос не задать? Как сочетаются наши рыночные реалии, интерес широких масс, так называемых, зрителей, и Зощенко, и Булгаков с эстрады, и Гоголь?
Ну, как вам ответить, интересно? Во-первых, всех совмещаю я. Ого, нескромность. Во-вторых, есть ведь люди умные, прокатчики по городам и весям. Вот ответ вам. Возрождаются чтецкие отделы в филармониях. Абонементы есть уже. В Нижнем Новгороде недавно был, Екатеринбург, Челябинск. Что вы? Есть организаторы, которые... И туда придет другая публика. Я читал в большом зале филармонии в Петербурге. И я физически ощущал, что какая-то часть программы не очень подходит к этому залу, к той публике, которая пришла в этот зал. И если будет предложение в следующий раз, я сделаю поправку на этот зал, и будет чуть-чуть иной репертуар. Сочетается все, это к вопросу вам, все будет. Все не спеша, только была бы свобода в том выборе, на какую площадку выйти. И когда полный зал в Петербурге, полный зал в Нижнем, вы что... Вопрос в цене, как всегда, с коммерческими. Но вот это умение организаторов. Какая цена, как что сделать. Учимся. А вы правы, мы ведь от идеологического инструмента, раньше мы был инструмент идеологии, теперь мы в сфере услуг. Мы должны отвлечь, развлечь. И вот опять же, как Зощенко, есть цитаты из него, что наша профессия, мол, ужасная, там бухгалтер как-то специально складывает цифры на пользу страждущего человечества, чтобы оно не слишком проворовалось в денежном смысле. Какой-нибудь тип из актерской братьи энергично поет с эстрады и своим козлетоном отвлекает людей от всевозможных житейских страданий. И вроде мы сатирики, вроде как не люди, а собаки. Но эта профессия нужная в смысле перевоспитания людских кадров. Вот этим в меру силы таланта я и занимаюсь.
Вот на этой замечательной фразе мы остановимся. Я напомню, что в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу», что в гостях у нас сегодня Александр Филипенко, и мы продолжим программу после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия сократила поставки газа в направлении Украины на 120 миллионов кубометров в сутки, сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Вместе с тем «Газпром» заявляет, что будет соблюдать все обязательства перед европейскими потребителями, получающими российский газ через территорию Украины. Снижение давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему началось сегодня утром после провала многомесячных переговоров о либерализации цен. В Грозном в результате нескольких нападений в новогоднюю ночь убиты 3 милиционера и 3 местных жителя. Несколько человек ранены. Президент России Владимир Путин подписал несколько поправок к российскому законодательству. В частности, закон, предоставляющий право победившей на региональных выборах партии выдвигать кандидатуру главы субъекта федерации. Россия с сегодняшнего дня возглавляет «Большую восьмерку». Москва приняла председательские полномочия сроком на год от Великобритании. Россия, официально присоединившаяся к «Большой восьмерке» в 1997 году, впервые возглавила группу наиболее влиятельных стран мира. Австрия сменила Великобританию в качестве председателя Европейского Союза. В ближайшие полгода Австрии предстоит попытаться добиться соглашения по проекту бюджета ЕС, решения вопроса о сроках приема в ЕС Румынии и Болгарии и возвращения к процессу ратификации Конституции Евросоюза. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 4 взрыва. По данным Министерства обороны Ирака, ранены не менее 8 человек. В России с 1 января вступают в действие поправки к правилам дорожного движения. Кроме того, в новом году в России начинают действовать 24 новых дорожных знака. 18 уже существующих будут видоизменены.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях народный артист России Александр Филипенко. Вопросы ему задают журналисты Фарук Фарда, главный редактор выходящей в Москве афганской газеты «Навид», и Павел Подкладов, обозреватель РТВ «Подмосковье». Ведет программу Марина Тимашева. Понятно, что Александру Филипенко в кино действительно всю жизнь доставались какие-то кошмарные роли, начиная от Кощея в детских фильмах и через смерть в «Звезде смерти» Хоакина Мурьеты и Азазелла и так далее и тому подобное. С другой стороны, с эстрады вы играете в основном литературу, в которой очень силен такой гротескный элемент. Есть ли какая-то связь между этими бесконечными образами сыгранных в кино убийц, бандитов, злодеев и вот этими маленькими странными людьми русской литературы?
Ну, скорее вот туда, к трагифарсу, скорее. Мой любимый жанр – трагифарс. И то, и другое. Не скажу и те, и другие, а и то, и другое, оно резко и определенно выражено для удара в зал. Если я правильно выразился. К сожалению, все еще я исповедую гоголевскую формулу: театр – это кафедра, с которой я обращаюсь в зал. В острой сатире у меня есть возможность выплеснуть в зал. И эти все герои мои, они очень активные, они действенные все, они заражены какой-то идеей. У каждого этого злодея моего есть часть Достоевщины, которая сжирает его, всепобеждающая страсть какая-то.
Вопрос Фарука Фарда.
Я хочу узнать, или мы все знаем, много артистов идет к политику. В России тоже есть такие актеры, которые пошли в политику, но они занимаются очень пассивной роль. Даже иногда под вопрос остаются их артистические дела. Почему они так сделают, во-первых? Во-вторых, вы тоже хотите...
Первое из Левитанского. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Потом, в общем, немного примеров я вам скажу, выдающихся. Ну, в Америке 2, у нас 4. Никогда у меня не было желания идти в политику. Хотя, конечно, я заражен этой политической активностью, это все из тех далеких 60-х, и волей случая, ведь так произошло, я был на съемках в Чехословакии, исторический фильм, который какой-то снимался, мы далеко от Праги снимали замки, потом пауза какая-то была, я говорю, отправьте меня в Прагу, что вы, я должен быть там, у друзей, там много друзей, они жмутся, меня не отправляют, а что такое, пан Фельбенко, вы знаете, а у нас вот студента убили, вы знаете, я говорю, не знаю ничего, поехали, поехали, а это накануне революции 89-го года, я приезжаю к друзьям в ноябре 89-го года, и каждый день я ходил на Васловку. Утром мы ходили в зоопарк с дочкой, а вечером на Васловку. Ей понравилось зоопарк и революция в Праге больше всего. То есть я активно участвовал. И здесь, на первую эту знаменитую, вышел из дома прямо через толпу милиции. То есть через строй они спокойно пропустили, встал в этой кепочку, надвинул пониже и пошел на манеж, ходил. Но я также видел фильм Иштвана Саба «Мефисто». Замечательный фильм, и всем нам пример, что не надо людям творческой профессии ходить вот в политику. Это совсем другой театр, жестокий, страшный этот театр. Как нас надо чаще по телевидению показывать, так и их, со скошенными от вранья глазами или бегающими. Через глаза все продается сразу. Так же все вранье продается через радио. Великие режиссеры, как Эфрос и Стуруа и Евтюк, не смотрели свои спектакли, они прятались, они слушали на звук. По трансляции в гримерках слушали спектакли.
Когда просто Александр Георгиевич заговорил про фильм «Мефисто», я подумала впервые, наверное, в своей жизни, что роли, которые сыграл Клаус Мария Брандауэр, отлично садятся на Филипенко. Это просто странно.
Или Малкович, например. А у меня тоже иногда за рубежом встречали меня. Ой, слушай, точно. Yes, yes, это же вот он.
Не он, не похож. Конечно, индивидуальность другая. Но вот для этой роли как будто...
Ну, мы лицедеи, маски, они ведь ходят, они ведь где-то витают. Куда уходят наши души, куда энергетика, какой там экран наверху, как у Платонова. Прах все в землю, но душа уходит через цветы, деревья и уходит через них на свет из темноты могил. Я в это верю, что что-то там, не зря, куда-то мы, переходы наши происходят.
Арсен Георгиевич, я бы хотел немножечко вашей актерской кухни, если можно, покопаться. Вас, наверное, можно назвать актером-импровизатором. Когда вы выходите на сцену, вы совершенно непредсказуемы. То есть совершенно нельзя представить себе, что вы, извините, выкинете в следующий момент. Это вам дано Богом или это какая-то техника наработанная?
Конечно, все от папы с мамой прежде всего. Мне мама рассказывала, что они на царской невесте в Москве, значит, были в 44-м году, и в антракте она почувствовала, что что-то плохо. Георгий, пошли, говорит, пошли домой. А на утро я родился. Так было. Ну, вы знаете, повторяю, любовь к форме, к трагефарсу, к формуле. Это я меня воспитал физтех прежде всего. К точно поставленной задаче, к точно выполненной задаче. Потом эстрадная студия МГУ «Наш дом». Золотые годы, где все это впитывалось. Рудберг, Розовский, Акселерот. На флаге студенческого театра был написан «Эксперимент». Потом я попадаю в театр на Таганке в «Золотые годы». Ну что вы, счастье жизни. И учусь параллельно в «Щуке», где еще гиганты жили, преподавали тогда. Любимая моя школа Вахтанговская. Потом, когда я уже все это умел, мне попадает мой друг Иван Лапшин. И формула «играть, ничего не играя». Никаких импровизаций. Это все домашние заготовки. Или формула режиссера. Но потом-то я выйду на сцену. И если эта формула мне личит, как костюмчик, то тогда я свою энергию, свою кровь туда все залью, и это все засветится. И вам будет казаться, что он только что придумал. Мы же рыбаки, мы закинули удочку хорошим текстом, заглотнул зритель, а я вожу, и все жду. И я один знаю, когда я подсеку эту удочку. И когда окажется здесь, эта рыбка тут будет трепыхаться, браво, браво. В этом и удовольствие, в этом и наш наркотик театральный, вот, что хочется, общение с залом. Они ведь пришли тоже в театр, они раскрылись все, они ждут. Тогда им возможность это получить, это удовольствие. И они как бы наелись, и мы наелись. Вот. Но когда хороший продукт, когда опять же это Филипп Суворовский, хороший текст. И повторяю, удовольствие, когда вот я играл по Достоевскому час 30, Фальбалу, и когда залаживался спектакль. Больше, чем я играю большой концерт с репризами Зощенко, Жванецкого, понимаете, Довлатова. Если до конца в Достоевского входишь, в те тоннели, когда обнажается и идет по концентрации гораздо сильнее удар энергетический по залу. И к нам где-то Нижневартовский, что ли, пришли за кулисы дамы, убитые совершенно. Вы думаете, вам мало хлопали на Достоевском? Просто мы отвыкли от таких текстов. А говорю, что тексты? Два человека пишут письма, разговаривают, обычно Достоевский. А он говорит, ухо отвыкло, они в шоке были, было проникновение. И говорят, Марина, кстати, одна из актрис у Вайды, которая играла у него «Преступление и наказание», ее вот из больницы возили на спектакли. И я физически чувствовал, играя спектакль, что если до конца пойти в театр Достоевского, то можно не вернуться. Но это до конца, поэтому он и великий черный гений. Если все вдруг сходится туда, очень удачно, и режиссура, и сценировка, и все вместе, это там я ощущал этот холодок из этих тоннелей. Так же, как мне немного за всю мою 40-летнюю деятельность, как я продаюсь со сцены, но раз 5-6 я ощущал, что я летаю над сценой. И в основном в театре Вахтангова, там, где вот был настоящий такой театр, когда удавалось это сделать, или Стурва, или Капланяну, или Виктюку создать.
А в Сатине не летали?
Летал. Так я выговорил. А я про другое в Сатине. Я получаю удовольствие. Я в свою программу чтецкую, когда читаю Юрия Коваля, детский рассказ, и потом без объявления перехожу в куски из Сатина. Там шел разговор о том, что надо уважать человека, не жалеть, не обижать его жалостью. Уважать надо человека и хорошо чувствовать себя человеком. И особенно деток надо уважать, ребятишек. Деткам простор нужен, деткам жить не мешайте. Деток уважьте. Выпьем за человека, барон, говорил я. Человек это звучит. И тут все понимали, что, боже, это, кажется, не его слова, не Филипенко, не слова Коваля. А он в это время вот заканчивает кусок. А потом еще Солоухин ранний. Солнце разлито поровну. Солнце спрятано в каждом. Надо лишь вовремя вспыхнуть и не бояться, что будет мало вселенского в мире огня. Все на земле умирает. Все на земле сгорает. Все превращается в пепел. Бессмертен только огонь. Замечательный ранний Солоухин, которого я читал на физтехе. Мне друзья мои аспиранты показали томик. И с тех пор я вот, так же, как читая Превера и Абельжакена, Сомов нам на физтехе приезжал, вечер зарубежной новеллы. В Московской филармонии не часто разрешали тогда, в 60-е годы, эту программу. Она была полузапрещенная. Франсуаза Саган, Ирвин Шоу, Ганс Дайбер, Генри Бёль, нет. А наш физтех был такой полузакрытый, полуразрешенный, полусвободный. И там же я с Козловым познакомился, и он приезжал там же со своим квартетом. И Сомов читал, и тогда казалось, что пиво в банках и Франсуаза Саган – это другая планета, никогда этого не будет. А потом это все случилось, и все в мое время, и замечательные фильмы будут. Только буду ли я в них играть хорошую роль? Вот вопрос в чем.
Напоминаю, что в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях народный артист России Александр Филипенко. Вопросы ему задают Фарук Фарда, главный редактор афганской газеты «Навид», и Павел Подкладов, обозреватель РТВ «Подмосковье». А ведет программу Марина Тимашева. Интересно, что Александр Георгиевич как будто чувствует, что я хочу дальше спросить, и каким-то образом прямо подводит свой текст к моему вопросу, будто мы сговаривались. Я хотела спросить. Театр и джаз. Александр Георгиевич, вот знание, любовь безумная к джазовой музыке каким-то образом влияет на то, как вы работаете на сцене?
Не скажу, что влияет, нет. Здесь опять будет цитата, если я сейчас точно вспомню, от Довлатова. Что такое джаз? Это мы сами в лучшие минуты нашей жизни, когда в нас соседствует откровенность, непосредственность и бесстрашие. Вот что главное. Когда ты вдруг можешь кинуться в эту импровизацию, когда ты можешь раскрыться свободно, раскрыть, отпустить себя. Все мы в шорах, все мы в каких-то условностях закрыты, что-то такое. И вот когда ты себе можешь позволить, ой, какое-то счастье, когда ты выходишь на свободу, когда ты можешь, но это импровизация на тему, все равно.
А вот когда вы работаете с джазовыми музыкантами, ой, насколько я понимаю, с Брилем, с Бутманом, с Сергеем Летовым?
Это работает, это было все, ну, не все, со всеми с ними, конечно. Но там, Марина, там чистая кухня, там совмещение настроения. Совпасть в настроении и все.
Но это импровизация действительно?
Ну, пару раз было, чуть-чуть, но... Нет, я против импровизации, опять повторяю. Но пару раз было, так выходили, и потом дирижер говорит, боже, как это, а ты это умеешь еще? Ну, вот в зале Гнесиных мы однажды поимпровизировали, такой джаз устроили, но это... 2-3 раза в жизни так бывает, Марина, ну что вы.
Александр Георгиевич, а вот в аудиоверсиях существуют ли вот эти результаты совместной работы с джазменами?
Нет.
Еще я знаю, что, например, существовала аудиозапись, и, по-моему, даже продавалась Азазель Бориса Акунина. Вот еще один Азазель, кстати говоря.
Нет, и «Пиковый валет». Первый раз, ведь первый я читал на радио.
Да,
и
да,
он,
да.
Он попросил редактора, чтобы дать Филипенко... И потом мы подружились, и замечательно. Я читаю его рассказ «Проблема 2000» с эстрады с удовольствием.
А вот можно вот сейчас где-то покупать это? Я, например,
есть, конечно.
В интернете есть. Видела, что люди очень волнуются и друг у друга спрашивают, а где можно купить записи?
Есть, опять же, специальные магазины. У нас информации еще нету. В магазинах есть, и переиздавали аудио и на CD «Пиковый валет». Насколько он был удачный, Марина. Вот сейчас что я лучше отвечу. Ведь все, о чем Фарук говорил... Это как-то отражается еще вот в наших антрепризных спектаклях, о которых ты не спрашивала. Конечно, из-за влияния бизнеса и материальной стороны на творческую, мало времени отпускается для репетиций, некогда, все некогда, быстрее, быстрее, чтобы зритель скорее пришел, купил этот продукт, что он будет говорить после этого, неважно. Продукт портится, надо его подавать сразу, сразу. Нет времени. А грандиозные проекты, чтобы было хорошее кино, это должна быть хорошая аппаратура, это много времени надо делать, как комбинированные съемки. Благо, что на «Мастере Маргарите» были замечательные ребята, фанаты своего дела, вот спецэффектщики, так назовем. Придет время, аппаратура у нас появится, умение на этой аппаратуре работать. К чему я говорю, Марин? Не просто записать рассказы Зощенко вот так, как мы. Давай сейчас прочти, Александр. А ведь есть режиссеры оформления атмосферы. И когда я это увидел у настоящих мастеров, это так интересно. Боже ты мой, что можно создать в радиотеатре? И это возрождается постепенно, ступенька за ступенькой.
Я сейчас вспомнила только Бабанову, с которой портрет Дориана Грея, со Смоктуновским записывал Анатолий Васильев. Вот когда действительно мощный режиссер сидел
умение
и создавал...
Умение создать эту атмосферу. То есть радио совершенно другая планета, другой жанр радиотеатр.
Я, правда, Александр Георгиевич, не совсем, честно признаюсь, согласна. Я позволю себе еще одно наглое замечание. Когда вы говорите о том, что в будущем все будет хорошо, у нас там управленцы появятся, хорошие компьютерные эффекты. Ну, с управленцами, ладно, как-то я пока не очень в них верю. Но вот по поводу компьютерных технологий, которые, в частности, в «Мастере Маргарите» применялись. Вот я сейчас читала книгу Юрия Борисовича Нарштейна, перед которым я совершенно преклоняюсь, «Снег на траве», это его лекции. И он пишет, развитие компьютера открывает беспрепятственное получение любого движения. Ну, он рассуждает о кино, о мультипликации. Вместе с освобождением, дальше говорит он, от усилий по разработке движения произошло освобождение от интеллектуального и художественного напряжения.
Чудовищно. Согласен. Нарштейну отвечу из Гринвея. Вот у нас такие вот цитаты. Он приезжал здесь, я участвовал в озвучании в одного из его фильмов. И мне было интересно увидеть вот эти, как он вот это уже увлекся формотворчеством до предела уже, больше нет. И его основная тема последние годы о смерти кино вообще. Не будет ни хорошего, ни плохого, ни индийского. И я даже назову дату. 16 октября 83 года. Все, что это? Это когда появился пульт управления у телевизора. И не нужно напряжение, только рот, чтобы был открыт, и тебе все туда залетит, только кнопки нажимай. Напряжение только в пальце. Чудовищно. И, конечно, вот в «Мастере Маргарите», когда я 2 дня в огромном синем павильоне, куда потом заведут спецэффекты, ходил с подносом, на котором была голова Берлиоза, а еще муляж от Эдбашьяна абсолютно один к одному. Ну что вы, это было не очень комфортно мне как-то.
Вопрос Фарука Фарда.
Вы очень оптимист. Когда-то потеряли надежду или нет?
Нет, вы знаете, в любви, в добре и в творчестве. Без оптимизма ничего не сделать. Опять был Салтыков-Щедрин. Зло никогда не было зиждущей силой. И нельзя с каким-то плохим настроением что-то говорить, особенно на сцене, вот этот квадрат, куда ты выходишь. И я пришел так к вам сюда на радио «Свободы», на любимое мое радио, с абсолютно чистым раскрытым сердцем. А иначе ничего не получится. Дома, анализируя все, что творится вокруг, чудовищно. Ну и как в том анекдоте был тоже такой. Вам как это нравится? Все японцы спрашивали. Вот это как мы сделали? Замечательно. А это? И это замечательно. А это? А замечательно. А вот как там? Вот как эти ходили? А как то? Замечательно. А общее впечатление? Ужасающе.
Ну и когда-то потеряли надежду или нет? Или, а если есть, как боролись?
Нет, нет. А боролся, я вам скажу, вот дневник переживаний я чуть называл. Выписывал, выговаривался с друзьями. Благо, есть умные, хорошие люди, вот понимаете, и вот я и Рассадин упоминал, и Сергей Юрьевич был, и все друзья физтехи мои, академики, члены-корреспонденты, и много дома, что «Радио Свобода» послушаешь, прекрасные передачи. Ну, чем сердце успокоить? Великая русская литература, понимаете? Опять будет цитата из Зощенко о том, что перелистав страницы истории, мы замечаем, что в золотом фонде мировой литературы не бывает плохих вещей в золотом фонде. А значит, при всем арабстве, которое существует то там, то тут, есть абсолютная справедливость, какая-то она там есть. А значит, ничего не страшно, ничего не безнадежно. И простите, вот у меня с собой книга «Мастер и Маргарита», 69-го года, издательство «Пассе», Франкфурт. В мои студенческие годы у меня было с первым отделом большие неприятности. Потом, как было бы и на Таганке, ох. А мы сейчас, идет мировая премьера этого романа. Вот как причудливо тасуется колода. И опять будет из Гоголя. И слышат ли в могиле истлевшие его кости, отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни? Довлатова читаешь, какие у него чудовищные были настроения. И когда я сейчас читаю, когда весь зал встает и кричит, и рукоплещет, я всегда вспоминаю Сергея. И уверен, что отзывается это все, отзывается. И если мы будем вот как с плохим настроением выходить на этот квадрат сцены, то это там зачтется, наша карма уменьшится там, я уверен.
Вопрос Павлу Подкладову.
Александр Георгиевич, раз мы заговорили, так сказать, о личных качествах, я не могу не рассказать о своих наблюдениях. Вот сегодня мы с вами познакомились. Со второй секунды вы располагаете к себе абсолютно человека. Вот это какая-то игра? Это, в этом есть какой-то актерство?
Нет, я пришел к друзьям, я знал, куда я приду. Я доверял Марине. Чуть отвечаю. Вот с физтехами мы виделись по печальному случаю. Из нашей КВНовской старой команды человек один ушел. Мы свиделись, мы не виделись 20 лет с людьми. Как будто вчера мы расстались. И тут же придумали, какие-то идеи возникли у нас. Как всегда в КВН началось у нас брожение. Я знал, куда я иду. Я доверял друзьям. Нет, это обманчивое впечатление у вас. Я иногда бываю очень, да, вот. Ну, что вы, на бедной Насте и на адъютантах любви, ну, я там иногда устраивал скандалы, бывало. Ой, добился, два стула, два стоит у меня, написано Александр Филипенко. Почему два? Потому что на один сажусь я, на другой мне надо тексты поставить. Я переписываю все тексты и раскладываю по кармашкам. И требую из молодежи, давайте лишний раз поговорить, что-то такое, покурить, чай, кофе, сушки, пожалуйста. Дело надо делать.
Но я, по крайней мере, очень удивляюсь, что Александр Георгиевич уже второй раз в первой части программы, во второй части программы что-то говорил про свои отношения с молодежью, что она какая-то не такая, так он как-то...
Другая, совсем другая, Марина.
Ну, другая, но у самого Александра Георгиевича, там, я знаю, да, скажем, двух его детей, на самом деле их больше, но я знаю двух. Значит, дочь, как я помню, несколько лет назад была удостоена премии как лучший учитель года.
Да.
Ничего себе, не та молодежь. Второй молодой человек, его зовут Павел Филипенко, больше известен по такому прозвищу, кличке, не знаю, как это назвать, Паштет, который лидер рок-группы и к тому же учится в РАТИ, в Российской академии театрального искусства. Поэтому
режиссер музыкальных театров, младшая дочь, четвертый курс МГИМО.
Какие проблемы с молодежью, Александр Георгиевич, бога побойтесь.
Нет, вот с моими ваш... нет. Маришенька, вот, ну как...
Ну, таких, как они, много.
Ну, я смотрю, вот друзья у Сашеньки приходят ко мне на концерты, Паша свою группу приводит. Ну, не знаю, я надеюсь, вот вы спрашиваете, где надежда?
Вот я про это и говорю, что всегда молодежь была разная. Когда вы были вот совсем маленькие, когда я была совсем маленькая, тоже все были, у одного своя грядка, а у другого...
Ну, когда я вижу какую-то ошибку, и хочется, ну что же вы, ребята, когда идет этот Comedy Club, а я говорю, ну ведь был же Свифт, Рабле, Гоголь, поприще сатирик было трудным и опасным. На Аристофана подавали в суд. Ювенал был сосланный Дрима в Египет, где и скончался. Ну, над чем вы смеетесь? Ой, не знаю.
Александр Георгиевич, я представляю, что говорили ваши педагоги физтехи, когда вы стали в КВНах участвовать. Пошла молодежь. Учили человека, а он вот цена, пожалуйста, какой глупостью занимается. Все это вообще...
Ну, если человек вел еще в детстве пионерскую «Зорику», так что ж физтехи?
Конечно, вы знаете, начинал я... Алмата селекторма, курсы Боуздер. Говорит Алмата, мы ведем пионерскую «Зорику». Марина, я на радио и на сцене, я с 55-го года. Это действительно я вел на радио пионерскую службу. Во дворце пионеров я был в Алма-Ате, и там был чудный учитель у нас, педагог из русского театра драмы. Оттуда все начиналось. Начиналось все, Михаил Светлов, 20 лет спустя, сказки Тамары Габе. Вот так это все это было. Да. Весь ужас, да, что Филипенко много знает. Да, да.
Арсен Георгиевич, да. Думаю, что было бы несправедливо, если бы вы хотя бы 5 минут не рассказали бы о своем театре «Монодуэт Трио».
Ну, это театр при Москонцерте. Трудно, сложно. Это театр как бы литературный. И вот когда у нас будут перестройки, будем вместе думать с Москонцертом, как, куда он вольется. Хорошая идея была от Гельмана. Театр «Двое». Вот была формула такая, что на сцене только двое.
Герман и... старший.
Старший, да. Когда можно было любую вещь на двоих разбить. Теза-антитеза, теза-антитеза. Вот, но опять как это финансово выдержать? Тоже надо считать и думать. Пока это моноли-спектакли, спектакли-дуэты или спектакли-трио. Это опыты литературного театра. Все равно жизнь идет, она ведь параллельно, знаете, снег идет, а ведь жизнь проходит мимо. Не оглянешься, есть святки, только промежуток краски смотришь, а там и Новый год. Снег идет, снег идет, снег идет. И так и жизнь проходит мимо, ну что же.
Теперь еще по традиции нашей передачи я должна просить моих коллег сказать по нескольку слов о сегодняшней беседе. Фарук Фарда, редактор афганской газеты «Навид».
Я думаю, Александр Георгиевич Филипенко не только актер, но очень хороший психолог и социолог. Я от него сегодня два слова хорошо изучал. Один для народа, другой для себя. А для народа все разговоры, которые он сказал, а для себя он сказал, человек, жена, дорога и религия для себя выбирает. Это очень новое и, как сказать, из конверта слов.
Павел Подкладов, обозреватель РТВ Подмосковье.
На спектаклях Александра Георгиевича я всегда удивительным образом заряжался, будь то Гамлет трагический, будь то Сатин или другие роли. А сегодня я, вот то, о чем вы говорили, Александр Георгиевич, я сегодня летаю, могу только сказать это.
Спасибо вам. И мне было очень комфортно и приятно поговорить.
А мне не дали сказать. Я хотела сказать, что я обожаю Александра Георгиевича Филипенко как артиста, как личность, что я совершенно не одобряю поведение кинорежиссеров, которые все время навязывают ему какие-то роли с отрицательным обаянием, потому что обаяние у него самое, что ни на есть положительное и очень мужское, что огромнейшая теперь уже редкость по нынешним временам, что я... Ну, то, что я сказала в первой части программы, что вот этот человек, который сам по себе театр, нуждается в режиссере, это единственное, что меня немного печалит. То, что Александр Георгиевич оказался слишком самостоятельным человеком для того, чтобы остаться служить в репертуарном театре. В 1994 году, когда он уходил, я думаю, это было разумно и логично. Сейчас, возможно, ситуация изменилась. Это единственное, что меня очень печалит, потому что именно из-за этого мы очень редко, мы, театральные критики, видим Александра Георгиевича Филипенко на сцене. В театре, где все равно, что бы мне ни говорили, им сыграны лучшие роли. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Мы разговаривали с народным артистом России Александром Филипенко. Вопросы ему задавали журналисты Фарук Фарда, главный редактор выходящей в Москве афганской газеты «Навид», и Павел Подкладов, обозреватель РТВ «Подмосковье». Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов. Вела программу Марина Тимашева.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия, в числе, нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше в сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 7 минут исторический календарь Леонида Гержоя, затем программа Марьяны Арзумановой «Мастерская звука».
Во второй половине часа дайджест передачи «Читаем журналы» за 2005 год, а в конце часа передача Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Слушайте все эти программы в течение следующего часа, после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».